Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Президентские выборы в Беларуси не были честными и свободными, считают европейские наблюдатели. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Израиль и палестинская автономия договорились о поставках гуманитарных грузов. Александр Лукашенко, объявленный победителем на президентских выборах в Беларуси, заявил, что попытки его оппонентов инспирировать революцию провалились.
Вирусом цветных революций поражаются ослабленные страны, в которых власть погрязла в коррупции и глуха к людским заботам. У Беларуси крепкий иммунитет. В его основе эффективная власть, сильная социальная политика и динамичная экономика, работающая не на отдельных олигархов, а на благо всего народа.
По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал около 83% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича – 6%. Александр Лукашенко так прокомментировал результаты голосования.
Наш народ самостоятельно сделал свой выбор, убедительно продемонстрировав, кто мы, белорусы, и кто в нашем доме сегодня хозяин. Это яркая и бесспорная победа силы духа, национального достоинства и самоуважения белорусского народа.
Сказал Александр Лукашенко. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы и призывает к проведению повторных выборов. Лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что считает состоявшиеся в воскресенье президентские выборы в Беларуси успехом оппозиции. По его словам, независимо от официальных итогов голосования, лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич совершил прорыв. Явлинский подчеркнул, что в авторитарной стране формирование сильной оппозиции и ее победа по демократическим правилам невозможны. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. В документе также отмечено, что в опубликованном 16 марта докладе о национальной безопасности США нет ни слова о сотрудничестве между двумя странами. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. По информации ведомства, его сотрудники должны покинуть Узбекистан в течение месяца. Ранее в понедельник президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что Запад объявил его стране информационную войну. По его словам, недавнее решение Всемирного банка прекратить кредитование Ташкента продиктовано ложными оценками событий в Андижане в мае прошлого года. Недавно власти Узбекистана закрыли Ташкентское бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». На заседании Мосгорсуда обвинение потребовало приговорить Александра Копцева к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в разжигании межнациональной розни и покушении на убийство. 11 января Копцев нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Прокуратура Нижнего Новгорода передала в суд уголовное дело против 3 членов группировки скинхедов. Их обвиняют в ограблении и избиении в декабре прошлого года гражданина Туниса, учащегося медицинской академии. 2 из 3 обвиняемых находятся под стражей, еще один под подпиской о невыезде. В чеченском городе Аргун в понедельник в результате подрыва бронетранспортера погибли 2 военнослужащих, 4 ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Третьим по величине в чеченском городе Аргун подорвался на радиоуправляемом «Фугасе» бронетранспортер, сопровождавший военную автоколонну. По информации, полученной от сотрудников Шалинского райотдела милиции Чечни, погибли 2 и ранены 4 военнослужащих внутренних войск МВД России. Установить по горячим следам причастных к подрыву не удалось, ведется следствие. Утром в понедельник на центральном рынке в Грозном сотрудники заводского райотдела милиции чеченской столицы задержали 30-летнего Казбека Хайдаева, объявленного федеральный розыск милиции Ханты-Мансийского административного округа. А сотрудник Октябрьского райотдела милиции Грозного арестовали жителя райцентра Курчелой 31-летнего Резвана Исраилова, которого за подделку документов разыскивали сотрудники Орловского управления внутренних дел МВД России. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В районном суде Беслана на процессе по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году, допрошены потерпевшие жители города. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей.
Радио «Свобода». Новости.
Урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии – ключ к нормализации российско-грузинских отношений. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани после переговоров в Москве с российским руководством и депутатами Госдумы.
Для нас, для Грузии, первый вопрос – это решение конфликтов. Россия может помочь Грузии в решении всех проблем. В Грузии большинство считают, что надо дружить и налаживать отношения с Россией. Потому что ключ разрешения проблем именно в России. Мы считаем, что если позиция и политическая воля в России будет, что решить эти конфликты, решатся конфликты.
Сказал вице-спикер грузинского парламента. Израиль и палестинская автономия заключили временное соглашение о доставке грузов гуманитарной помощи в сектор Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представители Израиля, США, ЕС и палестинской автономии договорились о транспортировке грузов сектора Газа через КПП Керем-Шалом на границе сектора Газа Египта и Израиля и о доставке гуманитарной помощи через КПП Рафах с египетской территории. Ранее правительство США в связи с угрозой гуманитарного кризиса в секторе Газа выступило с инициативой переговоров по этому вопросу. И палестинская сторона, и Израиль должны найти решение проблемы, чтобы открыть границы и ввести продовольствие в Газу, заявил Джон Гинг, директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. За последние два месяца Израиль неоднократно закрывал КПП Карни, главный грузовой терминал на границе с сектором Газа, ссылаясь на предупреждение о готовящихся терактах, что и привело к нехватке продуктов в секторе. Карни остается закрытым, и в ближайшее время Израиль его открывать не намерен. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Радио Свобода член Политсовета партии «Союз правых сил», советник президента Украины Борис Немцов. По телефону из Минска с нами заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, абонент Радио Свобода. Ну, как вы догадываетесь, мы поговорим о итогах выборов в Белоруссии. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 82% голосов избирателей. Александр Милинкевич, по данным Центра избиркома Беларуси, 6%, Сергей Гайдукевич, эта партия называется ЛДПР, как у Жириновского, 3,5%, и Александр Козулин, это партия Громада, бывший ректор Белорусского университета, 2,3%. Как утверждают оппозиционеры, на самом деле за Александра Лукашенко отдали свои голоса около 47% опрошенных на экзит-пулах, а за Александра Милинкевича около 25%. Таким образом, оппозиция утверждает, что должен состояться, был бы, второй тур. И вот сегодня Александр Милинкевич заявил, что результаты выборов мы не признаем. Это не выборы, а неконституционный захват власти. По его словам, с момента объявления официальных результатов выборов мы, то есть оппозиция, будем считать, что у власти находится нелегитимный президент. При этом Милинкевич призвал европейские страны поступить точно так же. Таким образом, возможно, что против Беларуси будут введены, точнее, против руководства Беларуси, какие-то санкции со стороны европейских стран. Я хотел бы задать вопрос Александру Добровольскому. Насколько я понимаю, вы в курсе этих заявлений Александра Милинкевича. Как намерена сейчас действовать действительно оппозиция?
Добрый вечер. Мы имеем массу оснований для того, чтобы считать результаты выборов подтасованными. Это связано и с тем, что из 74 членов участковых избирательных комиссий в их составе был только один представитель.
74 тысяч
членов избирательных комиссий. Только один был представитель оппозиционной политической партии. В связи с тем, что предварительное голосование дало Лукашенко около 30% заполненных бюллетеней, это подтверждается тем, что наши наблюдатели видели, что практически все 100% избирательных бюллетеней предварительного голосования были за Александра Лукашенко, а поскольку ночью за урнами никто не наблюдал, но у нас есть обоснованные подозрения, что бюллетени были заменены, а также и тем это подтверждается, что наблюдатели лишили реального права наблюдать за процессом подсчета голосов, они не видели содержимого бюллетеней. И сегодня вечером в 18:30, вот буквально через 20 минут, начнется митинг оппозиции, посвященный протесту против такого беспрецедентного нарушения права людей на выбор. И мы будем требовать, чтобы были повторные выборы, которые должны быть назначены не позднее июля текущего года. Они должны пройти в один день, а в составах избирательных комиссий должны быть представители разных кандидатов для того, чтобы обеспечить справедливость подсчета голосов. Мы не идеалисты и понимаем, что наши требования могут быть не выполнены, и от сегодняшней акции будет очень многое зависеть. Если очень много людей будет, тогда наши требования мы быстрее сможем достичь. Если будет недостаточно людей, значит, мы просто нам потребуется время для того, чтобы достичь перелома в общественном мнении, чтобы люди могли защищать свой выбор.
Александр, ну вот вчера на акции протеста на Октябрьской площади, даже по официальным данным, было в Минске около 9000 человек, по неофициальным 15. Что значит для вас, собственно, много? И что эти люди должны сделать? Ну, они придут, постоят, послушают ваших лидеров и разойдутся, собственно. Вот и все.
Ну, дело в том, что уже давно в Минске не было столько людей, сколько вчера на Октябрьской площади. У нас были большие технические трудности в связи с препятствиями, которые были со стороны властей. Мы этих препятствий ожидали, но все-таки наши ресурсы несоизмеримо меньше. Это было связано и с звукоусилительной аппаратурой, и с проходом людей. Но если людей будет много, то мы превратим это мероприятие в марафон, который заставит считаться власть с мнением народа и искать выход путем, может быть, переговоров. Много – это 50 тысяч. Вот столько, на наш взгляд, нужно людей, чтобы с ними начали считаться. Вчера было, по оценке корреспондентов Евроньюс, в разное время там до 15-20 тысяч. Этого, к сожалению, недостаточно.
Александр, вот по данным оппозиции, насколько я понимаю, административным арестом было подвергнуто более 200 человек, и некоторых людей будут в ближайшие дни судить. Возбуждены порядка 20 уголовных дел, опять же, по политическим мотивам. Эти цифры соответствуют действительности? Это за всю избирательную кампанию?
Ну, это вот у Мелентьевича в команде столько было подвергнуто репрессиям. Вместе с людьми, которые работали у Александра Козулина, другого оппозиционного кандидата, таких людей около 300. И это действительно так. Более того, сегодня в заключении находится 10 доверенных лиц Александра Мелентьевича. То, что арестовывают доверенных лиц, руководителей региональных штабов, районных и областных, это уже такая новая технология власти, попытка дезорганизации. Ну а приметой нынешней кампании было избиение и задержание кандидата в президенты Александра Козулина, что является абсолютно беспрецедентным шагом. Но у нас очень многое пытаются выдать за норму. То есть происходит, как выразился сегодня на конференции депутат Госдумы Владимир Рыжков, нормализация аномалии. Я думаю, что люди начинают потихоньку осознавать, что вот эта аномалия является все-таки аномалией, а не нормой.
А против Александра Козулина тоже возбуждено уголовное дело, насколько я понимаю.
Да.
Скажите, а как вы прокомментируете заявление Александра Лукашенко, который сказал: «У руля страны я буду оставаться столько, сколько позволит народ». Вот народ позволяет, значит, собственно, у вас диктатура может оказаться такой вечной, монархической.
Ну, вот здесь как раз нужно согласиться с Александром Лукашенко. Действительно, он будет находиться у руля столько, сколько позволит народ. Причем он позволит столько, сколько потребуется для того, чтобы накопить решимость отстоять свои права. Ведь Лукашенко за это время постарается еще больше сузить возможности для реального выбора народа. И в результате, поскольку выборы уже перестали быть инструментом законной смены власти, то наверное, потребуются какие-то другие методы, которых мы не хотели бы допускать. Мы хотели бы, чтобы были свободные выборы.
Спасибо, Александр Добровольский. И время для короткого объявления в программе «Время гостей» Радио Свободы.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах выборов в Беларуси говорим с Федором Шеловым-Ковидяевым, политологом-международником, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, Борис Немцов в московской студии. И у нас по телефону зампредседателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Александр, еще буквально один вопрос. Я знаю, что вы торопитесь на митинг. Но ведь многих людей в Минске и вообще в Беларуси устраивает вот эта средняя зарплата примерно в $250. Относительная такая советская стабильность. Все это на фоне пропаганды о том, что на Западе все ужасно, там безработица, а в России тоже плохо, потому что в России терроризм и криминалитет. Собственно, вот все это сочетание относительного улучшения экономической ситуации в Беларуси как транзитной страны, а с другой стороны вот этой пропаганды, оно может заморозить перемены в вашей стране на десятилетия.
Ну, во многом ощущение людей можно признать и таким, особенно когда у них нет вообще никакой информации, кроме белорусского телевидения, то кажется, что вообще у нас в Беларуси рай, а во всем остальном мире вокруг Беларуси люди голодают. Так иногда у нас говорят, и сейчас вот был фильм многосерийный «15» о 15 бывших республиках Советского Союза, и там у всех новых стран, оставшиеся после распада Советского Союза, нашли самое плохое в этом фильме, а Беларусь показали исключительно в хорошем плане. То есть в условиях недостатка информации заниженные потребности могут привести к тому, что люди будут думать, что у них очень хорошо. Но на самом деле то, что в 2006 году можно купить за $250, в 2001 году можно было купить за $110, по оценкам наших экономистов. То есть инфляция была, а курс стоял доллара. Фактически это не свидетельствует ни о каком подъеме жизненного уровня. Хотя вот тот восстановительный рост, как назвал этот рост Егор Тимурович Гайдар в своих работах, в Беларуси тоже произошел. Это была адаптация белорусской экономики к новым условиям. Но ресурсы исчерпаны этого роста. То, что сейчас очень жесткая административная система и ответственность за показатели статистические, начиная с колхозов, районов и заканчивая предприятиями, приводит к тому, что статистика начинает врать откровенно. Ну, то есть, я думаю, что все равно ресурсы поддерживать такой режим, который основан на наказании, а не на поощрении хорошей работы, об этом вот говорил Миленкевич в своей программе, они ограничены, и в любом случае страна не может без перемен в экономике и без перемен в самоощущении граждан, без чувства свободы, она не сможет эффективно работать.
А как вы оцениваете позицию российских политиков? Вот и Жириновский, и Зюганов, и Бабурин, и представители «Единой России» приветствуют победу Александра Лукашенко. Как вы думаете, за что вот все разные эти российские политики так любят Александра Григорьевича?
Ну, мне кажется, что есть такое представление у российских политиков, что тот, кто говорит красивые слова России, является настоящим другом. Но мой коллега Борис Немцов, которого я очень рад приветствовать, работал в правительстве. И в отличие от Государственной Думы, где главное может быть красиво выступить, он считал деньги. И он может подтвердить, что ни одного сколь-нибудь существенного обязательства перед Российской Федерацией, как, впрочем, и перед другими зарубежными партнерами, Лукашенко постарался не выполнить, если у него была такая возможность. То есть, на самом деле, друг не тот, который сладко поет, а тот, кто соблюдает обязательства и который уважает интересы своего партнера, своего друга. Лукашенко это не такой человек.
Спасибо, Александр Добровольский. Я обращаюсь к Борису Немцову. Борис Ефимович, вот как вы считаете, вот деньги, сколько там, 40-50 миллиардов долларов в год обходится Российской Федерации содержание Белоруссии в нынешнем виде под руководством Александра Лукашенко?
Это вы, конечно, сумму назвали совсем запредельную. Я могу сказать несколько таких вещей, которые, на мой взгляд, принципиально для понимания вообще ситуации. Первое. Лукашенко больше всех обманывал Россию из всех зарубежных лидеров. Не было ни одного лидера, который бы по всем позициям, по которым мы якобы договорились, потом кидал. Да? Вот Лукашенко по всем вопросам обманул Россию. Ну, приведу три примера наиболее выразительных. Первый пример – это единая валюта. Он клялся Ельцину, потом Путину, что с 2002 года в Беларуси будет ходить рубль, и у нас будет единое такое денежное пространство. Кинул. Второе – он клялся в течение 10 лет, что будет создан газотранспортный консорциум, что не будут воровать русский газ в Беларуси, будут за него платить. Хоть и пониженную плату, вы знаете, сейчас они 47 долларов за 1000 кубов всего платят, но тем не менее будут платить, а не воровать. Кинул. Никакого консорциума с ним нет. Третье. Он говорил, что не будет препятствовать движению российских товаров и инвестициям. Страшные цифры, скажу. Россия на 7-м месте по инвестициям в белорусскую экономику. Россия уступает Америке по инвестициям в Беларусь. Он не пускает российский бизнес никуда. Газпром он не пустил, понятно, в трубу, а, например, там пивзавод «Балтика» он не пустил для того, чтобы...
Но он его выгнал, по-моему.
Да, он его выгнал. Нет, он сначала взял деньги у них, потом выгнал их в три шеи из страны и сказал, что деньги назад не получите. Вот. Более того, введен режим санкций по отношению к российским товарам, которые продаются в Беларуси. По тому же пиву, например, есть санкции, есть квоты ограничений. То есть это человек, который действительно имеет пятую колонну в России. Эту колонну возглавляет так называемый патриот, а на самом деле предатели России, да, вот, они готовы облизывать ему пятки и все остальные места, почему-то считая, что диктатор и человек, который фальсифицирует выборы, это то, что нужно нашей стране. Он, собственно, эту пятую колонну в России опирается. Меня другое удивляет, меня удивляет позиция Кремля, такая, знаете, вожделенно-мазохистская позиция, они испытывают удовольствие от того, что он постоянно их обманывает, в частности, Путина.
А что ж они могут сделать? Вот была попытка немножечко по газу приезжать. Кстати, вот наш один слушатель спрашивает, почему бы не попытаться ввести некие экономические санкции, там типа отключим газ, как в Украине?
Значит, я могу сказать, Россия вот в последнем конфликте с Украиной, да, вела очень двусмысленную, я бы сказал, достаточно неприличную игру. Для Украины были повышены цены, как вы знаете, более чем 200 долларов за тысячу кубометров газа сейчас платит Украина за российский газ, а для Белоруссии цена осталась 47 долларов. При том, что Лукашенко не платит эти 47 долларов, а он тут же едет в Минфин, наш российский Минфин, на улицу Ильинка, берет кредит 160 миллионов долларов, у нашего же налогоплательщика берет деньги, и вот этими русскими деньгами расплачивается за газ 47 долларов. Вот. Он клянется и божится, что он, в конце концов, создаст совместное предприятие с Россией. Он Путину уже обещал его создать, потом сказал, что за ржавые трубы нужно заплатить 4,5 миллиарда долларов. Ну, конечно, это беспредел. Но я хочу сказать другое. Я считаю, что ни одна уважающая себя страна, ни один уважающий себя народ не признает Лукашенко в качестве легитимного президента, потому что тот беспредел и те фальсификации, которые творились, как в прошедшее воскресенье, так и перед этим, они не имеют аналогов в Европе за последние 50 лет. Это самые лживые выборы, которые были за последние 50 лет. Я могу привести не только примеры, о которых Саша Добровольский говорил. Я могу сказать, что в сельской местности досрочно проголосовало 60% жителей села. Поскольку урны хранятся без всякого контроля, то эти 60% — это 60% фальсификации. Там можно все что угодно с ними сделать. Второе. За несколько дней до выборов устами начальника КГБ Беларуси было заявлено, что все те, кто будут на улице, они будут объявлены террористами, и им грозит срок заключения от 8 лет до пожизненного, а некоторых до расстрела.
Это но вот, тем не менее, Лукашенко похвастался, что никому шею не сломали, все да. было в Минске нормально.
Да, да. Вот это просто людей запугивали, понимаете, людям говорили, гражданам, которые с конфетами, флажками и детьми приходили на площадь, говорили, что они террористы. Я считаю, что как раз белорусский народ продемонстрировал мужество, что он, несмотря на эти запугивания и кошмары, которые существуют в стране, и ложь, которая льется с экранов, тем не менее, вышел на Октябрьскую площадь. Я надеюсь, что сегодня тоже выйдет. Дальше. Я считаю, что Россия занимает заведомо проигрышную позицию. Вот почему. Дело в том, что белорусская интеллигенция, а я с очень многими людьми знакомы, из Минска, из Гродно, из Гомеля, они считают, что покрывая ложь, фальсификацию, обман и насилие, да, Россия отталкивает от себя Беларусь. Мы, в конце концов, ее потеряем. Потому что вот то раздражение, которое вызывается лицемерной позицией России по отношению к Лукашенко, это раздражение, оно все равно копится, и рано или поздно оно оттолкнет братский белорусский народ от народа российского. Это уже очень печальная такая геополитическая история, которая грозит нашей стране из-за крайне близорукой политики, которую проводит Путин. И я вообще не представляю, с каким лицом Путин будет поздравлять Лукашенко с победой. Путин отлично знает из источников.
Но пока не поздравляет.
Да, пока не поздравляет. Он, кстати, и с референдумом его не поздравил, зная, что референдум был фальсифицирован. Вообще, Лукашенко не имел права участвовать в этих выборах. В принципе. Почему? Потому что в свое время, а именно полтора года назад, была изменена Конституция Беларуси на референдуме. Известно, что этой новой конституции Лукашенко может быть пожизненным президентом. Так вот, был референдум. Этот референдум был тотально фальсифицирован, это доказано социологами, которые следили за ходом голосования, и он тогда не набрал половины голосов, необходимых для изменения конституции. Таким образом, конституция была изменена нелегитимно, а это значит, что он не мог принимать участие в этих выборах. Таким образом, он еще со времен референдума нелегитимный президент. Это все знают, в том числе и в Москве. Именно поэтому Путин не поздравлял Лукашенко с референдумом, а значит, и сейчас ему, собственно, поздравлять нечего. Они на что надеются? На то, что он им трубу отдаст. Вот сейчас «Газпром» поехал туда, в Минск. Я думаю, что трубу он им не отдаст. Или потребует за него такие деньги, которые мы заплатить не можем. Они на что надеются? Что он ведет единый рубль? Никогда этого не будет. Я могу объяснить, почему. И могу, кстати, вот поспорить с любым специалистом и другом Лукашенко. Дело в том, что диктаторы никогда не делятся полномочиями. Что такое единый рубль? Единый рубль – это значит, что не все решения будут приниматься Лукашенко. Что такое совместное предприятие с «Газпромом»? Это значит, что нельзя воровать газ, нельзя его перепродавать втридорога и так далее. Поэтому я считаю, что это позиция близорукая, лицемерная, которая отталкивает от нас белорусский народ. Я бы хотел, чтобы президент Путин хотя бы его публично не поздравлял с вот этой фальсифицированной победой, так называемой.
Борис, Александр Добровольский еще с нами. Я хотел бы спросить, Александр, а вот есть действительно такое мнение у наших слушателей, я смотрю по пейджеру, что Лукашенко – это препятствие к объединению России и Беларуси, а другой представитель белорусской номенклатуры, любой, уже давно бы единую эту валюту точно бы ввел, а может быть, уже бы и проводил референдум об объединении с Россией?
Ну, конечно, Лукашенко, который имеет главной целью сохранение своей личной власти и расширение, чем дальше, тем больше своих полномочий, никогда не поделится этими полномочиями, тут Борис абсолютно прав, и он в этом смысле является в определенной степени гарантом белорусского суверенитета. Вопрос, а что бы делал на его месте другой, зависит от того, во-первых, кто этот другой, но в большей степени, а что по этому поводу думает белорусское общество. И вот за последние 10 лет социологические исследования заметили очень интересный тренд. Если раньше за вступление Беларуси в состав России, а только так, в принципе, может быть объединение, потому что все-таки Россия в 15 раз больше, чем Беларусь, выступала раньше 30-40% до 45%, то сейчас эта цифра составляет 6-8%. Я думаю, что это и следствие того, что была полностью дискредитирована так называемая интеграция и союзное государство, потому что люди понимают, что это никак не влияет на реальную их жизнь, что кроме заклинаний ничего не происходит. Но также и осознание белорусским обществом, что, в общем-то, можно жить самостоятельно. Я не думаю, что такое изменения общественного мнения представляют для России угрозу, это просто та реальность, из которой надо исходить. Но уж что я точно могу сказать, что ни один политик Беларуси не получит поддержки, если он будет выступать с антироссийских позиций.
Спасибо, Александр Добровольский. И мы продолжим разговор с Борисом Немцовым после выпуска новостей. А я скажу, что в программе «Время политики» в 22 часа по московскому времени у нас будут российские политики, которые побывали в Минске, Никита Белых в частности.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По мнению же главы миссии наблюдателей от СНГ Владимира Рушайла, выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. В заявлении МИД России говорится, что голосование было честным, и выбор белорусского народа следует уважать. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы и требует проведения повторных выборов. В Москве около посольства Беларуси в понедельник прошел санкционированный пикет сторонников белорусской оппозиции. В пикете участвовала лидер Демократического союза Валерия Новодворская. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. По информации ведомства, его сотрудники должны покинуть Узбекистан в течение месяца. Недавно власти Узбекистана закрыли Ташкентское бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Прокуратура Нижнего Новгорода передала в суд уголовное дело против трех членов группировки скинхедов. Их обвиняют в ограблении и избиении в декабре прошлого года гражданина Туниса, учащегося медицинской академии. Урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии – ключ к нормализации российско-грузинских отношений. 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов и нападений стали 20 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Абоненты «Радио Свобода». Так, вот нам слушатели пишут. Не нужно было Немцова приглашать на эту передачу, потому что это злопыхатель против Беларуси. Наверное, вам именно это и нравится, поэтому вы его пригласили сегодня после выборов специально, чтобы он облил все грязью. Значит, вам это выгодно. Нужно приглашать гостей с объективным взглядом. А что значит с объективным взглядом? Вот кто хвалит Лукашенко, тот с объективным взглядом, а кто не хвалит, тот с субъективным. Так, еще ругают, наверное, да? Не, когда приглашаете человека, с которым у Лукашенко свои счеты, когда-то он выгнал его из Белоруссии, поэтому в каждой передаче Немцов ругает Лукашенко. Ну что, Борис, вот видите, вы не объективный, вас выгнали из Белоруссии, вы не можете туда въехать, поэтому вы сводите личные счеты с великим человеком, как нам пишут, который вот ведет православный народ Белоруссии, к счастью. А за оппозицию всегда католики. Вот видите, какие мысли разжигательские у некоторых наших слушателей. Пожалуйста.
Да, вот я, кстати, сегодня по телевидению видел замечательное выступление секретаря СНГ господина Рушайла.
Которого господин Хинштейн все время обвиняет в коррупции. Есть такой
журналист. Его там в коррупции обвиняет и так далее, неважно. Но мне другое вспомнилось. Я вот помню, как тот же самый господин, а именно Рушайла, говорил о том, какие честные выборы были на Украине, когда побеждал Янукович, а потом выяснилось, что там 2 миллиона бюллетеней было вброшено. Потом во время тотально фальсифицированных выборов в Узбекистане он говорил, что они были очень честными.
В Азербайджане тоже.
В Азербайджане тоже, да. Понимаете, вот как только наблюдатели из СНГ во главе с Рушайло говорят, что где-то прошли честные выборы, это означает, что они были тотально фальсифицированы, а народ обманут. Делать вот в чем. Ничего личного абсолютно. Я Лукашенко не видел уже так 9 лет. Да, никаких к нему эмоций, как там к человеку, не испытываю. Я просто считаю, что он унижает белорусский народ и русский. Он постоянно врет, он постоянно обманывает Россию. Я привел все эти уже факты. Я считаю, что он угроза, в том числе и для нашего союза, для союза России и Беларуси. С ним никогда никакого союза не будет. Он 10 лет болтает на эту тему, и ничего не сделано. Другое дело, что есть лживая пропаганда, в том числе и на государственных телеканалах российских, которые из него лепят друга российского народа. Это не так. Если бы вы видели программы белорусского телевидения, я их видел, посвященные России, вы бы увидели, что вы живете в стране чеченских террористов, в стране проституток и убийц, в стране, где кроме, собственно, мордобоя на улицах ничего не происходит, и на этом фоне тихий и уютный Минск кажется раем на земле.
Так что, это же часть правды.
Это, знаете, это я бы так сказал, это вообще не часть правды, а это наглая ложь. У нас Россия разная, пестрая, есть, да, бандитская Россия, есть интеллигентная Россия, есть приличная Россия, есть подлая Россия. Вот, но когда все рисуется в черных тонах, рассказывая о братском якобы народе и в розовых рассказывая о своем, то совершенно понятно, какая цель при этом ставится. Но я хочу сказать другое. Я считаю, что есть такая, на мой взгляд, ложная теория в Кремле, что Лукашенко враг Запада, враг Европы, враг Америки, а значит, он наш друг. Именно исходя из этой логики, собственно, мы начали дружить не только с диктатором Лукашенко, но и с диктатором Каримовым, после того, как он убил 700 человек в Андижане. Мы начали дружить с Туркменбаши, после того, как он русских пенсионеров лишил пенсий, а русских граждан лишил права на жилье у себя в собственной стране.
Зато газ дешевый,
вот. Мы постоянно заигрывали с Ираном, да? Сейчас, правда, уже, по-моему, стали понимать, что есть угроза существования ядерного оружия в этой стране, в том числе и угроза для России. Мне кажется, что логика, что враг Запада наш друг, она ущербна, она опасна. И до тех пор, пока в этой логике действует Кремль, я думаю, мы постоянно будем проваливаться на пространствах бывшего Советского Союза.
Борис, я думаю, мы сейчас обратимся к нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу, чтобы нас не обвиняли в необъективности. Данил, что происходит в Минске сегодня, пожалуйста?
Ну что же, второй день оппозиционно настроенные минчане идут на митинг и довольно бодро идут на этот митинг в центре Минска. На Октябрьской площади их не пугает ни холода, неожиданно наступившие вместо весны в Белоруссии, ни, в общем, достаточно серьезные кордоны милиции, которые вокруг, правда, не мешая им пребывать на эту площадь, все равно бдительно следят за тем, чтобы, скажем, в сторону администрации президента никакие оппозиционно настроенные люди не двинулись. Над колонной этих людей, которые собираются на Октябрьской площади, флаги независимой Белоруссии, бело-красно-белые, уже звучат лозунги те же, что и накануне, сразу после закрытия участков для голосования за свободу и долой Лукашенко. И надо сказать, что эти протесты, видимо, будут продолжаться, потому что оппозиция не согласна с тем, как прошло голосование, а оппозиционный кандидат Александр Миленкевич просто-таки назвал это голосование фарсом.
Спасибо, Данила Гальперович. И, ну что ж, что можно сказать? Вот смотрите, демократии в Минске даже прибавилось, поскольку я помню прошлые выборы, в это время уже разгоняли. В прошлом году. Хотя тогда оппозиционный кандидат получил не 6%, а 16%. Видимо, тогда то ли лучше считали, то ли меньше докидывали. Но вот разгонять начали уже на второй день. Пока, значит, разгона, в общем, пока нет. Слава
Я
богу.
Я просто, Михаил, могу сказать. Дело в том, что европейцы уже сказали, что они, ну, не признают Лукашенко в качестве президента Беларуси. Дальше, я думаю, что он будет объявлен персоной нон-грата уже в ближайшие буквально там дни, и не сможет въезжать ни в одну европейскую страну.
А он разве может?
Он пока может, там его окружение уже не может никуда.
Это те, кого в убийствах обвиняют,
да,
в похищении.
Да, там Шейман там.
А Шеймана, кстати, он назначил сегодня секретарем Совета Безопасности.
Ну, понятно, он уже не может никуда въехать.
Это человек, что интересно, которого собственный прокурор Александр Григорьевич Лукашенко и собственный начальник КГБ предыдущий предлагали арестовать за организацию заказных убийств.
Да, так, ну, его подозревают в организации убийств политических оппонентов Лукашенко, заместитель председателя Верховного Совета Виктора Гончара, министр внутренних дел, он убил Юрия Захаренко, он убил нашего оператора с Первого канала телевидения Диму Завадского и предпринимателя Анатолия Красовского. Все эти убийства, они на совести Лукашенко и его команды. Именно поэтому Европа, Объединенная Европа приняла решение их никого не пускать. Но сейчас, видимо, будут приняты санкции в отношении лично Лукашенко. Для него это, конечно, неприятная новость, поэтому он решил сыграть роль такого либерального диктатора и, по всей видимости, действительно разгонять не будет оппозицию, тем более он ее лишил возможности, например, выпускать газеты. Сейчас арестованы три тиража «Народной воли». Это единственная оппозиционная газета, которая исходит в Беларуси. Она выпускалась в Смоленске, печаталась, но сейчас все тиражи арестованы. И таким образом, да нет никаких усиливающей аппаратуры. То есть оппозиция не может обратиться к народу так, чтобы народ ее услышал.
Вот Иван Иванович нам пишет: «Уважаемые господа, в Беларуси киевский вариант не пройдет». А вы не радуетесь, Иван Иванович?
Вы знаете, дело ведь не в варианте, а дело вот в чем. Вот народ обманули, и нашлись гордые люди, которые вышли и сказали: мы не хотим, чтобы нам врали. Вот и вся история. И здесь злорадствовать и переживать надо, а не злорадствовать. Понимаете, их обманули, они не хотят мириться с тем, что их обманули.
Ну, давайте мы слушателей подключим. Вот, Ирина, пожалуйста, вы долго ждете, ваш вопрос.
Да, добрый вечер, у меня короткая реплика и короткий вопрос. А значит, беспрецедентная явка. Попробуй в полицейском государстве не явись. Чревато.
Да, 90%, правильно.
Экзит-полы. Ну, кто же скажет, что голосовал против Баски? Опять же, чревато. О фальсификации не говорит только ленивый. Теперь вопрос. Уважаемый, очень уважаемый, необъективный Борис Ефимович. Кто-нибудь из глав государств, ну, типа Туркменбаши и далее к востоку, а также наши думцы, единороссы, извините за выражение, ЛДПРовцы, поздравили батьку?
Ну, а конечно.
Спасибо.
Жириновский. Ну, конечно, Жириновский, Бабурин, Зюганов. Селезнев, Зюганов. Вся пятая колонна лукашенковская его поздравила. Путин не поздравил, потому что он будет председательствовать большой восьмерки в этом году в Санкт-Петербурге. Ему нужно как-то смотреть в глаза мировым лидерам. Что касается экзит-пулов, то тут вот какая история. Она гораздо более зловещая, чем была, например, на референдуме. Во-первых, Лукашенко запретил независимым социологическим службам, как у себя в стране, так и зарубежным службам, проводить экзит-пулы в стране. Экзит-пулы проводили службы, которые были учреждены КГБ под прикрытием, между прочим, российского агентства «Интерфакс», они были созданы. Эти социологические спецслужбы заранее уже знали все результаты и позавчера днем уже информировали приблизительно о исходе голосования. Так что социологов вообще не было на этих выборах, а были просто агенты КГБ, которые временно стали социологами.
Да, вот кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин заявил, что в стране совершен антиконституционный переворот и требует от Верховного суда в срочном порядке рассмотреть его заявление и принять соответствующие меры. Такое ощущение, что господин Козулин раздражает президента Беларуси Лукашенко сейчас больше, чем кандидат Меленкевич, потому что он ему уделяет гораздо больше внимания, несмотря на якобы 2%, полученные бывшим ректором Белорусского университета. Борис, а вот как вы думаете, что заставило, в общем, вполне успешного человека, ректора университета, там, бывшего морского пехотинца, как он подчеркивает, вдруг, как выражается Лукашенко, евшего с его тарелки, вдруг пойти против власти, кажется, в безнадежной совершенно ситуации?
Он был ректором университета, близким к Лукашенко, напрямую назначенный, кстати, он был ректор, то есть его не избирали, как обычно это бывает у нас в России, преподаватели. Абсолютно лояльный он был. Потом случились выборы и референдум, и оказалось, что общежития Белорусского университета плохо голосовали за Александра Григорьевича. И после этого между ними пробежала кошка, и они стали врагами. Вот, собственно, и вся история.
Знаете, кстати, Борис, вы не угадали.
Кстати,
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля. Вот.
Что я не угадал? Я сказал, с каким лицом он это будет делать. Я
знаю, итоги состоявшихся выборов свидетельствуют о доверии избирателей к проводимому вами курсу на дальнейшее обеспечение роста благосостояния белорусского народа. Телеграмму он посылает без лица.
Понятно.
С поздравлениями.
Понятно. Ну, я могу сказать, что мне стыдно. Мне стыдно, что Россия признает откровенную фальшь и обман.
А почему Россия не должна признавать, если в России выборы в последнее время производятся примерно таким же способом? Ведь если вы посмотрите на 8 выборов, которые проходили вот сейчас буквально в марте в России, то везде был вброс, снимались партии, сказать, с каждыми выборами снимается все больше списков партий. Ну вот Родина попала под раздачу, где-то Народная воля, правда, СПС с Яблоком не снимают, видимо, считают это уже совсем незначительными партиями. Но, тем не менее, все те же методы, ну, может быть, не в такой грубой и хамской форме, они используются и на региональных выборах, и на тех, которые федерального уровня. Вон там на выборах в Брянске просто кандидата жириновцы избили и заставили участвовать в выборах, как утверждает Зюганов, правда.
А то, что происходит лукашизация России, для меня не новость. Я считаю, что мы с небольшим отставанием двигаемся по минскому сценарию. И я, кстати, не исключаю, что технологии, которые использовал Лукашенко, в том числе запугивание, объявление всех, кто выйдет на улицу, террористами.
Превентивные аресты.
Да, превентивные аресты. Вдруг обнаружены 74 террористические организации в пятницу накануне выборов.
И 200 человек бронилось и мочилось на улице, да, доверенных лиц.
Да, что все эти технологии, по всей видимости, могут быть использованы у нас в 2007-2008 году. Могу сказать только одно, что это все ведет страну нашу в третий мир, в такой боливийско-венесуэльский сценарий. Я считаю, что у России есть действительно шанс стать развитой и успешной страной, а ее загоняют в бесправие и в обман народа. Но поддержать это я при всем желании не могу. И считаю, кстати говоря, что Россия, входящая, в отличие от Беларуси, в большую восьмерку, Россия, будучи ядерной державой, Россия, где все-таки традиции действительно свободолюбивые существуют, вот так издеваться над Россией даже популярные люди, такие как Путин, долго все равно не смогут.
Так, иначе как непристойным шабашем нельзя назвать акцию, организованную вокруг выборов в Белоруссии, так называемыми друзьями белорусского народа. Роль радиостанции «Свобода» в этом плане весьма неприглядна. Очень жаль, пишет нам Оксана Андреевна. Оксана Андреевна, а вы выключателем пользуетесь, если вы расстраиваетесь? Включите Первый канал, у вас все будет хорошо. Большинство населения России и Белоруссии, которые жили при советском режиме, страдают советской фобией. Сыр в мышеловке, привыкли к подачкам власти, поэтому выбирают диктаторов. А, между прочим, один из политологов, такой циничный, достаточно национального такого плана политолог, Милитарев, он тут написал: Лукашенко спас Белоруссию. Теперь, по его словам, на зарплату $200, которая в Москве считается нищенской, а в Киеве бедной, в Белоруссии можно спокойно жить. Но ведь действительно Лукашенко создал такой режим, когда сам он вполне хорошо упакован, и мы знаем, как используются многие средства им самолично, а в остальном, ну, вот народ получает такой средний, ниже среднего уровень жизни и не волнуется за свое будущее.
Михаил, вы знаете, надо сравнивать не с нищими странами, да?
Ну, с Польшей, хотите
сказать. Надо сравнивать, совершенно верно. Давайте сравнивать с Польшей. Вот Польша, Литва, Прибалтика.
Ну, ездят туда сейчас белорусы вот за покупками, там дешевле стало.
Там стало дешевле при средней зарплате в Польше 700-800 евро, я подчеркиваю, 700-800 евро, то есть около $1000 США. Я думаю, что поляки не умнее белорусов. Белорусский народ самый образованный, кстати, из всех постсоветских стран. Народ очень и очень сплоченный, спокойный, трудолюбивый. И в этом смысле он оказался гораздо в более нищенском положении, чем соседняя Польша. И даже Литва, которая, ну, вы знаете, в силу ряда обстоятельств отставала от Польши в развитии. Таким образом, мне, кстати, представляется, что белорусы ориентируются на Москву, это точно. В Москве тоже уровень жизни повыше, чем в Беларуси. И ориентируются на Центральную и Восточную Европу. Так вот, имея все возможности стать преуспевающей страной, Беларусь, тем не менее, оказалась самой бедной страной Восточной и Центральной Европы. И в этом повинен, конечно же, Лукашенко.
Давайте, Александр, еще ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Очень хорошо, что вы эту тему подняли. Как раз, господин Немцов, у меня вопрос. Просто разобраться, что такое есть демократия. Никто не спорит, что Лукашенко авторитарный, диктатором я бы его не назвал, авторитарный руководитель, но выбранный демократическим путем. Я в этом не сомневаюсь. А когда вы, Борис Ефимович, говорите про объективность и ангажированность, смею вас напомнить, 96-й год. Рейтинг Ельцина 2%, никто не сообщает, что у него прединфарктное или инфарктное состояние. Все молчат, потому что себе боярщи невыгодно. Вы поймите одну простую вещь. Белорусский народ и белорусская элита, да, 10%, которые представляют собой оппозицию, невыгодно жить при Лукашенко, плохо жить, я с этим абсолютно согласен, тяжело и мучительно, но 90% при Лукашенко жить лучше, чем при том режиме, который предлагаете вы, это тоже объективно. Вот это
понятно,
вот нужно признать.
Александр, а почему, собственно, вот я не понимаю, почему лучше жить при режиме, при котором полупустые полки в магазинах с отечественной, в кавычках, белорусской продукцией. Я не очень понимаю, почему лучше? С низкой зарплатой, с контрактами. Вы, Александр, работаете по контракту, чтобы каждый год, вот вы учитель, например, или вы врач, и каждый год вам продлевают контракт. Такого даже в России в бюджетной сфере, по-моему, нет. Чтобы человек был на крючке.
Такое сейчас хотят ввести во Франции для молодых людей. Вы видите, что там происходит.
Ну, они за социальное иждивенчество, поэтому они...
Ну, вот во Франции хотят ввести как раз контракт, который можно разорвать в любой момент для молодых людей. Более 500 тысяч человек вышли на улицу. Вы знаете, я вот не хочу дискутировать на тему, что хочет белорусский народ. Я бы хотел, чтобы там были честные выборы.
А Лукашенко демократические выборы выиграл бы или нет?
Вы знаете, я могу сказать по итогам референдума, это было, по сути, голосование о доверии Лукашенко. Он на тех выборах, вот когда был референдум, да, он по данным Гэллопа, а это довольно точные данные, был контроль на 117 участках.
То, чего сейчас нет, да?
Да, сейчас нет ни одной социологической службы, которая бы проводила независимое исследование. Экзит-пул. Только КГБ Беларуси этим занималась. Так вот, по тем данным, которые были обнародованы, кстати, у нас в российской печати, он получил тогда 47%. Я вообще не очень понимаю, у него был шанс выиграть в нормальной, честной борьбе, да? Ему бы, конечно, не 90% нарисовали, не 83%, а, может быть, он бы получил там 52-53%. Это было бы гораздо честнее и понятнее, он бы был бы признанным. Я вообще считаю, что то, что он исполнял перед выборами особенно, свидетельствует о его крайней трусости и слабости. Потому что, когда он свой народ называет потенциальными террористами и пугает тюрьмами руководителей штабов оппозиции, когда Милинкевича, в общем, человека искреннего, честного и интеллигентного, обзывают чуть ли не там не в заговоре против Беларуси, пугают, когда их не пускают в эфир, они за все время предвыборной кампании имели всего час эфира, когда Лукашенко имел бесчисленное количество возможностей выступать и пользовался этим.
Но чем от Путина-то отличается?
Я вам скажу, все меньше и меньше отличается. Все меньше и меньше отличается. У Путина есть одно ограничение. Мы ядерная держава, и Россия председательствует большой восьмерки. Поэтому Путину какие-то правила приличия, по крайней мере, в этом году придется соблюдать.
Зато Лукашенко может тратить деньги на, вот эти вот социальные нужды больше и не тратится на большую армию. В Беларуси, в общем, армия...
Ну, в Беларуси расходы на армию маленькие, огромные расходы на КГБ и огромные расходы на милицию. А, собственно, это и есть опора его режима. Он вынужден платить очень большие зарплаты. Иначе на штыках ему не удастся удержать свою власть, его все бросят. И это огромные расходы для Беларуси. Теперь, в чем причина более-менее сносной жизни людей, да, Беларусь? Причина в том, что Лукашенко умело доит Россию. Для него Россия дойная корова. Я вам пример приведу.
Ну так он, значит, защищает национальные интересы своей
страны. Он покупает за бесценок у нас газ и не платит за него, как я уже говорил, а платит, расплачивается российскими деньгами под разговоры о любовь и дружбе, о любви и дружбе. Да? Он постоянно получает технические кредиты для поддержки своей национальной валюты, которая все равно является очень слабой и неконвертируемой. Он постоянно получает преференции в поставках электроэнергии, перевозках по железным дорогам. Для него абсолютно открыт гигантский российский рынок, за счет которого, собственно, за счет экспорта в Россию и развивается белорусская экономика. То есть, с точки зрения взаимоотношений с Россией, он использует Россию как нескончаемый источник денег. Обращаю ваше внимание, что это деньги российских налогоплательщиков. Мы платим за его режим.
Ну, давайте еще вопрос. Елена Григорьевна из Москвы, пожалуйста. Вопрос.
Добрый вечер, радиостанция «Свобода». У меня к Борису Ефимовичу такой вопрос. Вы говорите, вернее спрашиваете, какими глазами, каким лицом будет Путин поздравлять Лукашенко. А скажите мне, пожалуйста, а каким лицом, какими глазами Путин смотрит на вас после того, как вы предлагали демократичный закон о гражданстве? Ведь, по сути дела, он сейчас в вашей редакции принят. Еще неизвестно, как он будет на практике, это так сказать, введен, и закон об армии. То же самое фактически в вашей редакции он будет скоро как бы в жизнь притворяться.
Ну, честно говоря, для меня и то, и другое новость. Но начнем с армии. Мы выступаем за отмену призыва и за контрактную армию. Я считаю, что эту позицию разделяет большинство россиян.
Ну, год службы лучше, чем два.
Другое дело, что верховный главнокомандующий вместе со своим другом, министром обороны, категорически против профессиональной армии и считает, что армия должна быть по призыву, то есть армия, состоящая из рабов, да, над которыми издеваются как старослужащие, то есть старики и младшие командиры. Вот. Я считаю, что такая армия, состоящий из рабов, это, во-первых, не армия, которая может защитить Россию, а во-вторых, это еще и унижение собственного народа. Кроме того, это налог на бедных. Что касается закона о гражданстве, то первая его редакция была чекистская. Она предполагала, что каждый въезжающий в Россию, в том числе и русский человек, потенциальный преступник или проститутка. Нам удалось этот закон сильно смягчить. Он сейчас гораздо более либеральный, чем он был. Хотя, должен сказать, что для очень многих людей, выходцев из республик бывшего СССР, получить гражданство России до сих пор сложно. Но это как раз не проблема демократов российских, а это как раз проблема власти, которая в каждом человеке, приехавшем к нам там из Баку или приехавшем к нам из Прибалтики, видит потенциального террориста.
Борис, а вот я хотел бы сравнить белорусскую оппозицию и российскую. Вот посмотрите, белорусская оппозиция выдвинула, за исключением одной партии, единого кандидата. Шум подняла вокруг фальсифицированных выборов на всю Европу. Показала суть режима Лукашенко. Заставила людей и сажать, и затыкать рты. И, собственно, вот на фоне белорусских оппозиционеров российские просто бездельники, извините, трусы. Ни объединиться не могут, ни общую программу выдвинуть. И даже когда вот их обманывают или там фальсифицируют выборы, ничего не делают.
Ну, я должен, во-первых, порадоваться за наших белорусских коллег. Им действительно удалось создать коалицию, причем в нее входят и коммунисты белорусские, хотя они, конечно, на Зюганова не похожи, такие еврокоммунисты, скорее социал-демократической больше ориентации, входят и белорусские демократы, и либералы, и правоцентристские партии. Это, конечно, гигантский успех. Для того, чтобы это объединение состоялось, Лукашенко надо было 10 лет издеваться над своим собственным народом. Вот. А он же с 94-го года правит, как вы помните. А что касается нас, то мы ведем этот довольно тяжелый диалог об объединении. Я должен вам сказать, что разговор идет гораздо легче, чем это было несколько лет назад. Но вот я с очень осторожным оптимизмом смотрю в будущее. Не хотел бы сейчас как бы публично обсуждать там нюансы этих переговоров, но очень надеюсь на то, что в течение 2006 года нам удастся продвинуться в этом вопросе.
Да, еще задают вопрос, как бы жила Россия, если бы у власти был Лукашенко? Ну, я скажу, что он был бы единственным олигархом, министров бы на радость народу, наверное, бы сажали, зарплата была бы такая же. Борис, что добавить еще? Минутка есть.
Мы бы жили беднее, и очень многие из приличных людей сидели бы в тюрьмах.
А, я бы еще добавил, что были бы введены политотделы в государственных учреждениях и предприятиях, а многие частные компании, в том числе и некрупные, были бы разорены и переданы государству. Да и импортные товары, к которым люди привыкли, собственно, многие бы исчезли из магазинов. Сходите.
Кстати, я вам должен сказать, что политика Путина и Кремля в отношении Лукашенко может привести к удивительному для господина Путина эффекту. А именно, российский народ захочет, чтобы Лукашенко стал президентом России. И противостоять этому будет очень и очень сложно. Так что они играют с огнем.
Но он же не гражданин России.
Не волнуйтесь, там будет принят закон о гражданстве, о союзе, он все что угодно примет, лишь бы только стать президентом. Надо помнить, что Александр Григорьевич Лукашенко в 90-е годы, после того, как стал президентом, восхищался публично Гитлером. Он говорит, что Гитлер построил прекрасную страну. И с этим человеком мы не просто дружим, а мы считаем, что это наш ближайший партнер, и ближе у нас нет никого.
Спасибо, Борис Немцов. Еще у нас в эфире был Александр Добровольский, представитель Объединенной гражданской партии. А я напомню слушателям Радио Свобода. 20 часов по московскому времени. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Александр Шароградский. Главная тема выпуска, естественно, Александр Лукашенко объявлен президентом президентских выборов в Беларуси.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».